Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Аминь. Мне хотелось бы продолжить размышления о церкви. И, может быть, кто-то раньше слышал, когда я проповедовал, мы говорили о тех элементах церкви, которые присутствовали в первом веке, когда только церковь родилась, когда в день Пятидесятницы около 3000 человек присоединяются к церкви. И вкратце я напомню те элементы церкви, которые присутствовали в первой церкви и которые должны присутствовать и в сегодняшней церкви. Первое то, что мы видим в первой церкви, это проповедь Евангелия. Апостол Петр проповедует о Христе, он призывает к покаянию, и мы видим, после проповеди Петра 3000 человек присоединяются к церкви. Итак, это очень важный момент, одно из важнейших задач церкви – проповедовать Евангелие, благовестие. И здесь мы должны задать себе каждый вопрос, благовествую ли я, говорю о Христе окружающим людям. И второй момент, который мы видим в первой церкви, это апостольское учение. Те люди, которые обращались через благовестие, они нуждались в наставлении в библейской истине, в здравом учении. Во второй главе, в 42 стихе книги «Деяния апостолов» мы читаем о том, что в чем пребывала церковь первая. Да? Они постоянно пребывали в учении апостолов, они пребывали в преломлении хлеба, они пребывали в молитвах, и они пребывали в общении. Вот это третий элемент, также мы видим в первой церкви, который присутствовал, среди верующих было общение. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, мы читаем, что мы должны иметь общение с Богом, и, имея общение друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И вот здесь очень важная взаимосвязь, когда, чтобы мы имели духовное общение, правильное общение друг с другом, мы должны иметь общение с Богом. Если мы имеем живое общение с Богом, живые отношения со Христом, то у нас будет это живое общение друг с другом. Очень важно, чтобы мы интересовались жизнью нашего брата или сестры. И в первой церкви это общение было. И также в первой церкви мы видим действие Духа Святого, могущественное действие Духа Святого. И это выражалось в том, что после проповеди Петра мы видим, что люди умилились сердцем, они сокрушились сердцем. И это означает, что они плакали о своих грехах. Они поняли свою греховность, и они искали выхода, что им делать. Они спрашивают апостолов, учеников Петра, что нам делать, мужи, братья. И Петр говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. И мы должны понимать, что какие бы мы умные не были, насколько красноречивы бы мы не были, но без действия Духа Святого невозможно покаяние. Люди приходят ко Христу только благодаря действию Духа Святого. И поэтому мы в деле благовестия должны уповать полностью на Божье действие, на Духа Святого, который изменяет сердца. Мы видим действие Духа Святого, то, что ученики, они со смелостью проповедовали, с дерзновением, когда возникла угроза гонений, то Первая церковь встала на молитву, и результатом этой молитвы было то, что они говорили Слово Божие с дерзновением, буквально смело. В другом месте мы читаем, что о Петре говорится, видя смелость Петра. Откуда эта смелость бралась у учеников, когда мы видим после того, как Христа распяли, ученики спрятались, боялись. Но эту смелость они получали от Духа Святого. Это было действие Духа Святого в жизни каждого, в сердце каждого верующего новозаветного. Также оно сегодня должно быть, проявляться в нашей жизни. Мы должны с дерзновением, смелостью проповедовать Евангелие. И несмотря ни на какие препятствия, Слово Божие росло и проповедовалось благодаря тому, что Дух Святой давал вот это дерзновение, эту смелость. Мы видим силу проповеди. В Деяниях апостолов мы также читаем, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. И эта великая сила, она была обещана Христом. Когда Христос говорит ученикам, что «оставайтесь в Иерусалиме, пока не облечетесь силой свыше». И в день Пятидесятницы мы видим, что происходит это событие. Схождение Святого Духа на учеников. И ученики получают эту силу проповеди. И именно Дух Святой дает силу тем словам Евангелия, которые мы проповедуем окружающим людям. И также мы видим действие Духа Святого в исцелениях. Даже когда тень Петра пытались вот прикоснуться, и мы читаем в Евангелиях, когда Иисус Христос здесь был на земле, мы читаем такие слова: «От Него исходила сила и исцеляла всех». Это сила Духа Святого. Даже когда прикасалась, помните, женщина, которая имела болезнь кровотечения, она прикоснулась с верою ко Христу, и она получила исцеление. И вот в Первой Церкви мы видим это действие Духа Святого. Мы также видим церковная дисциплина присутствует в Церкви. И уже Христос говорит о том, что если согрешил брат твой против тебя, то обличи его. Если не послушает, возьми еще 2-3 свидетелей. Если не послушает, тогда возьми в церкви, скажи. Если он даже церкви не послушает, то будет он тебя как неверующий, как мытарь и грешник. Мы видим, что в первой церкви мы такие инструменты церковной дисциплины присутствуют, как обличение, увещевание, исправление, замечание, отлучение и молитва. Ну, вкратце я скажу, что только отлучение, вот два места из Священного Писания. В каком случае Писание предполагало отлучение человека? Первое – это отсутствие любви. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема, то есть отлучен. И второй момент, когда иное Евангелие проповедуется. Послание к Галатам апостол Павел говорит, если кто-то будет проповедовать не то, что мы проповедовали, даже если ангел с неба, да будет анафема, да будет отлучен. И сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание, чтобы мы порассуждали о еще одном очень важном элементе церковного устройства. То, что присутствовало в первой церкви, это молитва. В том же 42 стихе 2 главы это упоминается. Они постоянно пребывали в молитве. То есть это было постоянно. Это не от времени от времени, время от времени, но постоянно. И примеры молитвы мы видим во всей Библии. В Ветхом Завете, например, мы видим могучую фигуру Авраама. Это был муж молитвы, он имел живое общение с Богом. Он молится, мы видим, ходатайствует за Содом и Гоморру. И благодаря его молитве, возможно, его спасение получает Лот со всей семьей. Бог спасает их из этих городов. И откуда Авраам получал вот эти обещания, то, что Бог даст ему великое наследство, да? В молитве, в общении с Богом. Тогда не было еще священного писания, но было, у Авраама было вот это живое общение с живым Богом. Мы также видим Моисея, который действительно через него Бог выводит израильский народ из Египта. И это было возможно только потому, что Моисей имел тесное общение с Богом. У него происходит диалог. Господь обращается, когда вы помните, из горящего куста сначала обращается к Моисею. И потом дальше идет этот диалог, продолжается на протяжении всех 10 казней. Господь обращается к Моисею и говорит: «Скажи фараону». И Моисей передает то слово, которое Бог ему влагает в уста. Мы также видим таких персонажей Ветхого Завета, как Илию. О нем сказано, что он был человек, подобный нам. Может быть, мы подумаем, но это великие мужи были. Мы-то до них, нам до них очень далеко. Но Писание говорит, что эти люди были подобны нам. И благодаря вере в Иисуса Христа, благодаря доверию Богу, мы можем стать и такими мужами и женами веры. И Бог хочет использовать нас, братья и сестры, в этом мире. Он хочет, чтобы Его церковь имела силу в этом мире. К сожалению, очень часто церковь, она не является этой силой. Она слаба, она не может влиять на окружающих людей. К сожалению. Почему? Потому что слабая связь с Богом. Чтобы имела церковь силу, необходима молитва. Кто-то сказал, что много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. В Новом Завете мы видим, что образцы также молитв, и когда к Иисусу Христу обращаются люди, это молитвы, братья и сестры. Мы видим, и сам Христос, Он призывает нас, чтобы мы к Нему обращались. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, говорит Господь Иисус Христос, и Я успокою вас, и найдете покой душам вашим». И слово «придите» буквально сюда, давайте сюда, приходите ко Христу. Христос призывает, чтобы мы приходили к Нему со своими нуждами. Евангелие от Луки, 11 глава, 9-13 стих, мы читаем: «Просите, и дано будет вам». Мы видим пример Вартимея, когда он обращается ко Христу. Вот эта возможность, когда он слышит, что Христос рядом проходит, он использует эту возможность, он взывает к Богу, взывает к Христу и получает ответ на свою молитву. Важно, чтобы мы использовали вот эту возможность, братья и сестры, которую мы имеем. Мы имеем доступ к престолу благодати. Иногда мы не обращаемся к этому инструменту удивительному, молитве. Мы стараемся своими силами что-то решить. Мы, может быть, надеемся на кого-то, на других людей, но забываем часто, что у нас есть неиссякаемый источник силы и помощи. Это молитва. Когда мы приходим, можем приходить к престолу благодати и получать благовременную помощь. Мы видим также 10 прокаженных, которые тоже обращаются к Иисусу Христу. И их пример показывает, что, вы помните, 9, получив исцеление, они не пришли, не возблагодарили. Один только прокаженный, когда получил исцеление, он пришел и благодарил Иисуса Христа. Здесь тоже важный урок, чтобы мы умели благодарить Бога, когда мы получаем ответ на наши молитвы. Удивительный пример молитвы разбойника на кресте. В ужасных условиях человек находился, был прибит ко кресту, и он увидел Иисуса Христа, и он обращается, происходит вот этот диалог, эта молитва между разбойником и Иисусом Христом. Он обращается ко Христу и получает удивительный ответ из уст Спасителя. «Ныне же будешь со мной в раю». Это удивительно услышать из уст самого Христа какое-то утверждение, ободрение, да? И это возможно через молитву, братья и сестры. Когда нам трудно, когда тяжело, мы можем приходить к Иисусу Христу и получать вот эту твердую уверенность. Разбойник на кресте получил эту уверенность. Уверенность в том, что он будет в раю. Почему? Потому что сам Христос сказал эти слова. И Его слова – это Слово Божие, которое всегда исполняется. Мы видим также могучую фигуру апостола Павла. Это муж молитвы был. Почему Павел столько много мог сделать? Потому что он молился. Практически в каждом послании Павел говорит, что он непрестанно благодарю Бога. Да, это он молится, благодарственные молитвы за верующих. И он просит, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения к познанию его. Это отдельно можно дома разобрать, как молитва апостола Павла. Как надо молиться, чтобы наша молитва была услышана? Бог хочет, чтобы мы его познавали. Павел об этом молится, о верующих. Он также молится, чтобы во всякой молитве не перестаем молиться о вас, чтобы вы исполнялись познанием воли Божией. Вот это тоже очень важный момент. Мы можем за кого-то другого, за себя молиться, чтобы познавать волю Божию. И вот апостол Павел действительно, он был мужем молитвы. Мы видим, какой успех Евангелия был в его устах. И он даже просит, чтобы за него молились, братья и сестры. Послание Ефесянам, вот который текст мы прочитали, после вот этого 18 стиха, он говорит: «И о мне, дабы мне было дано, было слово устами моими, открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования». Слышите, братья и сестры, великий апостол Павел, он нуждался в том, чтобы за него молились. И сколь больше мы нуждаемся в молитве, и Библия призывает к тому, чтобы мы молились друг за друга, молились за служителей, молились за нужды брата, сестры, который, может быть, рядом сидит. В этом сила является Божия через молитву. Пример Иисуса Христа мы также видим, и это, наверное, самый главный пример для нас, да? Христос постоянно пребывал в общении с своим Небесным Отцом. В Евангелии от Марка мы читаем, что в 1 главе, в 35 стихе, «Встав весьма рано, Иисус Христос удалялся в пустынные места и молился». У него было время для молитвы. Он выделял это время для общения с своим Небесным Отцом. Когда он принимал важные решения, он тоже молился, когда нужно было избрать учеников. Он всю ночь провел в молитве. Мы видим, что он молится на горе. Евангелие от Луки, 9 глава, 28 стих. «Зашел на гору помолиться, и когда молился, вид лица его изменился». Мы видим прекрасное явление, вот это преображение Иисуса Христа. Мы празднуем тоже этот праздник. И важно понять, что вот из того же текста 2 главы 42 стиха книги «Деяния», что они постоянно пребывали в молитве. То есть церковь должна постоянно пребывать в молитве. Что значит «постоянно»? Быть преданными, быть постоянно занятыми, не отходить, привязываться, пребывать с кем-либо. То есть должно быть постоянное усердие. Мы должны быть постоянно тверды в нашем решении молиться. И мы прочитали сегодняшний наш текст. Три раза тут апостол Павел упоминает всякую молитву. Молитесь во всякое время, со всяким постоянством. И первое, о чем говорит апостол Павел, всякую молитву. То есть молитва должна быть разнообразная. Разные молитвы должны быть. Возноситься. И в первую очередь мы должны славить Господа. Славить. Что значит славить? Славить – это значит прославлять Бога за Его качества. Когда мы читаем Библию, мы видим, какой Бог. Мы видим, что Он милосердный, мудрый, любящий. И вот за эти качества мы можем славить Бога. Второй момент, какой молитвы мы можем молиться – это молитва благодарения, молитва благодарности. И молитва благодарности, она совершается за то, что совершил Бог. За то, что совершил Бог на Голгофе, в первую очередь, да? За спасение, которое Он совершил там. И за ту работу, которую Он совершает в нашей жизни. Мы можем благодарить Бога. И мы также... Очень важный элемент всякой молитвы – это исповедание. Исповедание, братья и сестры, нужно понимать, что грех является препятствием для молитвы. Бог грешника не слушает. И если грех есть в нашей жизни, сознательный какой-то грех, да, запинающий грех, это мешает нашему молитвенному общению. И выход Писание предлагает – исповедовать свой грех перед Господом Иисусом Христом. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И мы должны понимать, что победу над грехом мы будем иметь только тогда, когда мы исповедуем этот грех. И вот это общение будет восстановлено с Богом. Вы помните пример Давида, когда Давид из-за того, что он согрешил, он потерял это общение. Он мучения большие испытывал, да? Обветшали кости мои от седневного стенания, он пишет в своем псалме. Но после того, как он исповедовал свой грех, Господь снял с него вину греха. И радость спасения вновь наполнила его сердце. И вот этот важный элемент, когда мы должны исповедовать свои грехи, потому что мы все много согрешаем, апостол Иаков говорит, и все мы нуждаемся в том, чтобы исповедовать наши грехи пред Господом. Я хочу напомнить, что большинство пробуждений начиналось именно со исповедания церкви, именно с покаяния. Заметьте, не с покаяния грешников, которые не являются христианами, а с покаяния прощенных уже грешников, да, членов церкви, когда члены церкви исповедовали свои грехи, и тогда сила Божия через молитву начинала совершаться и распространяться на окружающих людей. И верующие начинали проповедовать Евангелие с дерзновением, с силой Божией, и люди вокруг каялись. Еще один момент – это прошение. Всякую молитву, апостол Павел говорит, всякую молитву мы должны молиться. И одно из выражений молитвы – это прошение. И, наверное, мы больше всего этим, это, такой молитвой молимся. Мы постоянно просим у Бога. И слава Богу, Господь говорит: «Просите, и дано будет вам». Если где двое или трое согласятся просить на земле во имя Иисуса Христа, будет им. И здесь очень важный момент, что мы должны понимать, что молитва – это не просто наша просьба, но это общение с Богом, это чтение Священного Писания, это пребывание в Его Слове. И мы можем с уверенностью молиться, если мы будем пребывать в Его Слове, будем понимать Его волю, мы будем понимать, что мы можем со стопроцентной уверенностью просить у Бога, и Бог даст нам по воле Его. Когда мы просим по воле Его, Он слушает нас. И в другом месте мы читаем, что когда просите, но не получаете. Почему? Потому что не на добро просите, а чтобы употребить для ваших вожделений. И следующий момент – это ходатайство. Ходатайство, когда мы просим за других людей. И Писание говорит, что прежде всего, какие молитвы нужно совершать? Прежде всего, прошу вас совершать молитвы, моления за всех людей. И приводится причина, почему мы должны молиться за всех людей. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Здесь мы видим взаимосвязь между молитвой и спасением людей. Братья и сестры, мы должны это понимать, что люди будут спасаться, когда мы будем иметь живое общение с Богом. Когда мы будем молиться за людей, за их покаяние, за Россию, за людей во всем мире. И далее потом в этом же тексте говорится, что мы молиться должны за власти, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежно. И мы видим, что Писание говорит, какую великую роль являет молитва. Мы иногда недооцениваем. Молитвенные собрания часто очень мало людей приходят. Но это, наверное, происходит только из-за того, что мы не осознаем важность и силу молитвы. Живое общение с Богом, оно приносит удивительные результаты. Когда мы приходим к Богу и ходатайствуем за других, за своих родственников, может быть, да, и эти молитвы наиболее частые, да, когда мы переживаем за наших близких людей и просим Бога, чтобы они покаялись. И далее Павел говорит «во всякое время». Первое он говорит «во всякой молитве», она молитва разнообразна. И далее Павел говорит, что во всякое время мы должны молиться. Что это значит? Что это означает? Это означает, что у нас должно быть время определенное, выделенное для молитвы. Некоторые люди говорят, мне не хватает времени на молитву там, или еще что-то, или на что-то не хватает. Но мы должны понимать, что у нас никогда не будет хватать времени, если мы не будем выделять это время. Пример Даниила, посмотрите, он 3 раза в день молился. У него было определенное время. Было определенное время, когда он вставал на молитву. И даже угроза смерти не могла вот, нарушить этот порядок. Он вставал перед Богом и молился, просил милости у Бога. То есть здесь имеется в виду периодичность, постоянство должно быть во всякое время. У нас должно быть время, когда мы уделяем время молитве, когда ничто не должно нас отвлекать. Это может быть и ночью, это может быть и утром, это может быть и днем. Например, в нашем братстве совершается молитва, если вы знаете, в 3 часа за Россию совершается молитва. Вы можете присоединяться и молиться за пробуждение в российском народе. И эта молитва уже совершается не первый год. Может быть, кто-то не знает. Но теперь у вас есть возможность также присоединяться к этой молитве, определить это время и вознести молитву за наших сограждан. Это удивительно, что мы можем ходатайствовать за людей. Ну, наверное, самое лучшее время для молитвы – это утро, когда наш разум отдохнувший, когда мы можем спокойно, в тишине открыть Библию, помолиться. И нужно очень понимать, что и мы говорим Богу, но также у нас должно быть время, когда мы слушаем, что Господь к нам говорит. И это происходит, когда мы читаем молитвенно Священное Писание. И важно найти такое место. Мы видим, что Христос уходил в пустынные места. Такие места, которые, где Ему не могли помешать. И у нас также должно быть такое место и время, когда мы можем спокойно, в спокойной обстановке вознести молитву Богу. Еще один момент, который здесь мы видим в 18 стихе. «Во всякое время духом». То есть молитва наша должна быть в духе. В Евангелии от Иоанна в 3 главе мы читаем: «Рожденный от духа есть дух». И мы должны понимать, что только рожденный от Бога, рожденный свыше человек, он может совершать истинную молитву в Боге, в духе. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стихе мы читаем: «Истинные поклонники будут поклоняться в духе и в истине». То есть вот одно из ключевых условий вот такой правильной истинной молитвы – это рождение свыше. Мы должны понимать, рождены ли мы свыше. Да? Христос сказал: «Должно вам родиться свыше». От Духа Святого человек должен родиться. И это происходит в момент покаяния, в момент обращения ко Христу, когда человек поворачивает свое мировоззрение на 180 градусов и начинает, если он раньше за грехом шел, то теперь он идет за Христом, теперь он ищет волю Божию. И Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих, мы читаем: «Зайди в комнату твою и помолись в тайне». Вот очень важно, это в духе есть определенное вот это укромное место, где мы можем совершать молитву. Дух человека – это та часть человека, через которую мы общаемся с Богом. И поэтому важно, чтобы даже если что-то мешает вокруг нас, мы можем внутренне зайти в эту комнату и совершить молитву, вознести Богу свои ходатайства, может быть, благодарение, прославление. И еще что говорит здесь в этом тексте апостол Павел: со всяким постоянством, с усердием. То есть мы прочитали: всякую молитву, во всякое время, со всяким постоянством. То есть очень важно, что в другом месте мы читаем: непрестанно молитесь. И здесь мысль такая, чтобы это было постоянно. Это было, чтобы у нас как правило, чтобы мы молились, подобно Даниилу, который 3 раза возносил молитвы. И здесь также нужно отметить еще один важный момент молитвы. Это то, что молитва преображает. И это хороший индикатор. Мы можем проверить, если мы молимся, мы можем увидеть, меняется что-то в нашей жизни. Псалмопевцы, которые возносили Богу, говорили, они жаловались, говорили, вот я унываю, Господи, вот враги окружили меня. Он говорит, я позавидовал безумно. Да, то есть псалмопевец изливает свое сердце, и его внутреннее состояние, оно, мы видим, очень тяжелое, трудное, но где-то в середине псалма, уже в конце псалма мы видим такие радостные восхваляющие нотки. Да? Почему? Потому что произошло это изменение внутреннее. Когда он пришел в Божье присутствие, и Бог дает определенное, может быть, понимание, видение ситуации, и уже псалмопевец может говорить, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Молитва изменяет наше внутреннее состояние. Когда нам трудно, тяжело, мы начинаем молиться, и тогда приходит от Бога помощь. Приходит изменение в нашем внутреннем состоянии. И также оно может молитва изменять внешние обстоятельства, если того будет воля Божия угодно. Итак, подведем итог нашим размышлениям. И в то же самое время мне бы хотелось бы вот из этих размышлений, чтобы мы услышали призыв Божий, к чему Бог нас призывает. И первое, молись разнообразно, разными молитвами, всякой молитвой. Второе, имей и выделяй время для молитвы и место, чтобы у тебя было это время и место для общения с Богом. Молись в духе. Когда ты молишься, закрой дверь свою и помолись Отцу своему Небесному, который видишь и тайно, воздаст тебе явно. Имей постоянство и усердие в молитве. И молись за других, и молись за себя. Молись с верою. И пусть Господь благословит нас быть людьми молитвы. И тогда мы увидим явление силы Божией в нашей жизни. И тогда мы будем оказывать влияние на окружающих людей. Тогда церковь будет иметь силу и будет влиять на общество. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были не только слушателями забывчивыми, но и исполнителями, чтобы мы на практике это применяли. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.